блаженны милостивые. А я к тебе с подарком. Не проходя дальше, уже в дверях квартиры, загадочно улыбаясь, говорит мой добрый приятель Валерий Васильевич. Подарки всегда получать приятно, в том ему смеюсь я. Подарок у меня не совсем обычный. Так не дразни же, показывай скорей, не томи. Изображаю я нетерпение, подавая ему вешалку для того, чтобы раздеться и повесить куртку в шкаф. Но он не собирается раздеваться. Ты неоднократно говорил, что самое ценное в этом мире для тебя — человек. Человек интересный, человек с необычной судьбой. Вот я и дарю тебе встречу с одним из таких людей. Одевайся, внизу стоит моя машина, и мы сейчас же поедем к нему. Поверь, ты не пожалеешь. Интересной судьбы нас ждет человек. История его так и просится на бумагу. Я давно знаю Валерия Васильевича как человека, не бросающего слов на ветер. Ни на минуту не усомнившись в его обещании, одеваюсь, и уже через несколько минут мы едем по городу. Наверняка хочет меня познакомить с каким-нибудь современным Наполеоном, мечтающим о переустройстве всего уклада жизни на земле, или с каким-нибудь непризнанным гением из мира богемы, поэтом, музыкантом, художником, думаю я. Не утруждай себя догадками, скоро ты увидишь этого человека воочию, как бы услышав мои мысли, говорит друг. Лучше готовься протянуть руку нуждающемуся. Незаметно остались позади многоэтажные городские дома, и началось предместье. Стройные ряды уютных маленьких деревянных домиков, постройки 50-х годов прошлого века, утопающие в разросшихся запущенных садах. Мы свернули с магистральной на какую-то боковую улочку и остановились перед когда-то зеленым, а теперь обшарпанным, обшитым вагонкой совсем небольшим домом с мезонином и верандой. Рядом расположились скромные хозяйственные постройки. Когда-то крашеный зеленый забор вокруг усадьбы давно облупился, а кое-где и вообще лишился отдельных звеньев. Решетчатые железные ворота вросли в землю, их давно никто не открывал, по-видимому, просто не было необходимости. Оставив машину на улицу, входим через покосившуюся калитку во двор. Здесь тоже во всем ощущается длительное отсутствие прилежного хозяина. По узкой дорожке, выложенной растрескавшимся кирпичом, огибаем дом. Валерий Васильевич стучит в одно из окон, и в нем на миг появляется мужское лицо. Должно быть, сразу узнав моего приятеля, человек пошел открывать дверь. Однако ждать нам пришлось довольно долго. Потом за дверью послышались какие-то стуки, шаркающие неверные шаги, и, наконец, она открылась. На пороге стоял мужчина. Правой рукой он опирался на палку, левой держался за косяк двери. Вокруг него со звоном и незлобным лаем крутились две неопределенной породы, но ухоженные собачонки. «Проходите, проходите, рад тебя видеть, Валерий, и тем паче ни одного». Мужчина с трудом поворачивается и идет вперед, он инвалид. Левая нога его почти не сгибается, в таком же бедственном состоянии его левая рука. Видно, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Очередная жертва немилосердного инсульта, думаю я. Теперь я понимаю, зачем привез сюда мой приятель. Он прекрасно помнит мою историю, знает, что еще в молодости я сам перенес подобное потрясение. Как природный и профессиональный душевед, он уверен, что, скорее всего, я быстро найду с хозяином дома общий язык, поскольку хорошо представляю себе психическое состояние человека, внезапно, на полном скаку вылетевшего из седла. Поделюсь с ним опытом реабилитации, а, возможно, и помогу ему найти себя в новой для него жизни. Валерий Васильевич здесь свой человек. Он предлагает мне раздеться и пройти в комнату, куда удалился хозяин. В комнате стол, стулья, потертые кресла, диван, сервант с посудой, работающий телевизор, все еще советского производства и изрядно поношенное. Хозяин, сидя на диване за журнальным столиком, предлагает нам расположиться рядом. Валерий Васильевич знакомит нас. Александр Евгеньевич Соколов, бывший капитан дальнего плавания, теперь, как видите, в полной отставке. С грустью и усмешкой представляется незнакомец. Я называю свое имя, отчество и прочие титулы. Беседа поначалу не клеится, как это обычно и бывает между людьми, впервые увидевшими друг друга. Мы некоторое время перебрасываемся общими, ничего не значащими фразами. Незаметно я разглядываю собеседника, стараясь понять его характер. Передо мной еще недавно крепкого телосложения, широкий в кости, рослый мужчина лет 60, с угловатым, волевым, властным лицом, сероглазый, совершенно седой. Глубокие морщины на высоком лбу и переносице выдают склонность к размышлениям. Плотно сжатые губы, твердый характер, решительность. В глазах застыла плохо скрываемая печаль. Красивое, типично русское волевое лицо. Лицо человека, жестокой судьбой, вырванное преждевременно из активной жизни. Атмосферу неловкости разряжает Валерий Васильевич. «Давайте сварим кофе. Я прихватил коньячку, согреем душу и взбодримся». Мы соглашаемся, и он выходит на кухню. Чтобы поскорее сблизиться и установить контакт, я вкратце рассказываю Александру Евгеньевичу о себе, о своем психическом состоянии в то время, когда в возрасте 40 лет совершенно неожиданно стал примерно таким же инвалидом, и как пришлось мне поступиться множеством очень привлекательных ранее вещей, занятий и привычек, сменить систему жизненных ценностей, утвердившийся образ жизни, отказаться от честолюбивых помыслов и вполне реальной, неплохой военной и научной карьеры, начать жизнь практически с новой страницы. Вначале собеседник не слишком внимательно слушает меня. Мысли его заняты чем-то своим. Но постепенно взгляд становится все более и более заинтересованным, он заметно увлекается моим повествованием, видимо, находит параллели в наших судьбах. Он начинает задавать вопросы, заостряет внимание на отдельных деталях, спрашивает, чем я занимаюсь теперь, увлекает ли меня мое новое занятие, не слишком ли часто вспоминаю и сожалею о потерянных безвозвратно былых возможностях, не утрачивал ли я когда-либо чувство ценности жизни. Его явно заинтересовала моя жизнь. Он хочет ухватиться за открывающиеся ему новые перспективы, познать методы психологической реабилитации, которые использовал я. «Болезнь – это жизнь в условиях строгих ограничений», – задумчиво говорит Александр Евгеньевич, «которые хочешь или не хочешь, а приходится накладывать на себя». Мне нравится, что собеседник уже осознал самое главное. К приходу с кофейником в руках Валерия Васильевича мы уже ведем оживленную, интересующую нас обоих беседу. Между тем на столе появляются чашки с ароматным, чуть-чуть пахнущим коньяком дымящимся кофе. Напиток бодрит наше тело и души. Разговор становится все веселее и откровеннее. Валерий Васильевич вдруг вспоминает, что у него есть неотложные дела, и оставляет нас вдвоем, пообещав заехать за мной через пару часов. Незаметно для себя мы с Александром Евгеньевичем переходим на «ты», и он рассказывает мне свою историю. Родился он в Ленинграде, в семье моряка, так что при выборе профессии сомнений у него не было. С раннего детства под влиянием рассказов отца, тоже капитана дальнего плавания, и множества прочитанных книг писателей-маринистов, он мечтал о романтике дальних походах, о штормах в ревущих сороковых широтах и штилях в ласковых бирюзовых южных морях, о бесконечных морских просторах, о диковинных дальних странах и видел себя этаким прославленным морским волком. После ленинградской мореходки была служба штурманом, помощником капитана на разных морских судах и, наконец, капитаном большого теплохода, курсирующего по всем морям и океанам. Он повидал весь белый свет, все океаны и континенты. Он был влюблен в свою профессию, ощущал гордость за принадлежность к Советскому Союзу, с честью нес его флаг на мачте своего корабля. Родина высоко оценила его труд, он был неоднократно отмечен высокими наградами. В 27 лет он встретил свою любовь. Вскоре родился сын. Семья жила в Ленинграде, он же большую часть времени бывал в плаваниях. Постепенно появился материальный достаток. Советская власть не обижала тружеников моря. Отдельная трехкомнатная квартира, дача, Волга. Жену и сына он любил и как мог баловал. Их фотопортреты постоянно занимали самое видное место в его каюте. Из рейсов он всегда привозил им дорогие и дефицитные в то время подарки. Надежда и Гарик ждали его с нетерпением, уверенные, что получат очередные обновки, электронику, что-нибудь экзотическое, недоступное тогда их друзьям и подругам, и очень гордились им. Воспитанию сына он не мог уделять должного внимания. Море полностью захватывало его. Постепенно стал замечать, что жену и сына больше интересует не он сам, муж, отец, личность, а его подарки и возможности. Он пытался говорить об этом, но тем не менее ощущал, что трещина между ним и домочадцами все росла и расширялась. С течением времени все больше и больше чувствовалось охлаждение к нему жены и сына. Ему не раз говорили, что у жены есть любовник, но он не хотел верить этому. Трещина превратилась в полынью, когда несколько лет назад он совершенно неожиданно, собираясь в очередной рейс, перед самым выходом из дома вдруг почувствовал себя плохо. Появилась общая слабость, закружилась голова, помутилось сознание. Из последних сил он поднял трубку телефона и позвонил в пароходство. Затем провалился в черную бездну. Жена обнаружила его лежащим на полу, когда поздно вечером вернулась домой. Затем была одиночная палата реанимации в больнице, возвращающееся и опять уходящее куда-то сознание, какие-то незнакомые люди в белых халатах. Общими огромными усилиями они вернули его к жизни, но, придя в себя, окончательно понял, что парализован, что левая половина тела стала как бы чужой, не повинующейся ему. Врачи успокаивали, уверяли, что еще возможно полное восстановление двигательных функций, что время лечит недуг. Однако проходили дни и недели, а к лучшему мало что изменялось, и вера в исцеление постепенно покидала его. Заходили проведать друзья, коллеги-моряки. Он старался выглядеть веселым, бодрым, изо всех сил подыгрывали ему, но он улавливал в их глазах жалость и неверие в его возвращение в строй. Когда посетители уходили, его еще сильнее одолевали мрачные мысли и отчаяние. Жена и сын посещали нечасто, отговаривались занятостью, да и особого участия не проявляли. Разговоры были какими-то казенными. И вот тогда он впервые почувствовал свое одиночество, оторванность от совсем недавно бьющей ключом вокруг него жизни, свою никчемность, неприкаянность. Единственным человеком, который мог по-настоящему утешить, найти его, войти в его положение, по-женски, не унижая достоинства, пожалеть и посочувствовать, была одна немолодая сменная медсестра. Только она умела находить слова, поднимающие его дух, отвлекающие от черных мыслей. С ней ему становилось почти как прежде хорошо и тепло на душе, и он на время забывал о своем несчастье. Несмотря на немолодой возраст, все в больнице называли ее просто Милочкой. Особо мучительны были его ночные бдения. В темноте девятым валом наплывали воспоминания. Вот он, как представитель великой державы, на приеме у руководства одной из экзотических стран. Вот он, уважаемый всеми, энергичный, крепкий, волевой, вызывающий поклонение женщин в белом кителе с капитанскими нашивками на мостике своего корабля, который, как огромный живой организм, повинуется каждой его команде. И своими грамотными, решительными действиями он спасает судно и пассажиров из тех, казалось бы, самых бедственных положений. Вот его как триумфатора на пирсе встречает восторженная толпа, в которой видны лица высокого начальства, друзей, родных и любимых. Торжественные речи, цветы, объятия, поцелуи, всеобщий восторг. Вот он в Кремле, ему вручается очередной орден, и корреспонденты щелкают объективами фотоаппаратов. Все это было, прошло и никогда более не вернется. Через месяц его выписали из больницы. За это время он научился, опираясь на костыли, а затем и только на палку, неуклюже, как краб, медленно передвигаться по коридору. С большим трудом, с помощью рук, втянул он свою негнущуюся ногу в Волгу, на которой приехал сын, чтобы отвезти его домой. Ни жена, ни сын, видимо, восторга от его возвращения не проявили. Он попытался поговорить с сыном о своем нынешнем бедственном положении, надеясь на сочувствие и участие, но тот, занятый собой, ответил, что у него самого много жизненных трудностей, а проблема отца не его проблемы, что сам он даже не надеется прожить жизнь, подобную отцовской, что отец должен понять, что свою жизнь уже прожил и неплохо. Ему было очень горько видеть жестокий эгоизм, черствость и бездушие сына. Во время разговора он сумел скрыть охватившие его эмоции, но ночью, оставшись наедине с собой, впервые заплакал, перебирая в памяти подробности. Его угнетало и то, что плакал он, совсем недавно здоровый, сильный, волевой, властный, всеми уважаемый мужчина, и от этого ему было еще больнее. Ему вспомнился день, когда он, счастливый 27-летний отец, встречал жену с новорожденным сыном на пороге родильного дома. Как трудно он преодолевал неловкость при вручении вынесшей на руках его ребенка медицинской сестре презента, скромного пакетика с конфетами. Как с большой опаской впервые взял в руки это беспомощное, красное, пищащее существо, называемое его сыном. Как подросший Гарик в первый раз сказал «папа» и «мама», и, увидев капли дождя и делая первые в своей жизни шаги, сказал «капа-капа» и «тяпа-тяпа». Как водил его, держащегося за отцовский указательный палец, обучая ходьбе. Как носил на своих плечах, возвращаясь домой поздним вечером из гостей и держа в своих крохотные ручки, а сын, склонив головку, при этом мирно посапывал у его уха. Сколько надежд и радости вызывали в нем и этот детский лепет, и эти первые проявления самостоятельной жизни сына. Он тогда был совершенно уверен, что из этого беспомощной крохи вырастет его самый близкий и преданный друг, наследник, нескончаемое живое продолжение его самого и его предков на земле. Сегодня эти надежды рухнули окончательно. Сын элементарно предал его, не оправдав надежд. Вернувшись из больницы, жене он невольно тоже создал дополнительные проблемы. Теперь ей приходилось готовить для него какую-то еду, убирать за ним, терять на него время, которое она могла бы со значительно большим удовольствием проводить сильным, здоровым и красивым мужчиной. Вначале она сдерживала себя, но через какое-то время ее истинное чувство к мужу вырвалось наружу. «Уж лучше бы ты не выжил», — в сердцах как-то вечером сказала она. «Было бы легче всем нам, в том числе и тебе самому. Ведь ты теперь мучаешь и себя, и нас. А может быть, тебе лучше устроиться в дом инвалидов?» Ему вспомнилось их знакомство, к красивое ухаживание, прогулки белыми ночами по набережной Невы, клятвы во верной вечной любви, шумная веселая свадьба и восторженно встреченное всеми присутствующими пожелание его друга в согласии и счастье дожить им до 100 лет в окружении многочисленных благовоспитанных и благодарных детей и внуков. Никто тогда не мог и предвидеть такого финала. Именно этой ночью ему впервые пришло в голову мысль о возможности свести счеты с жизнью, и он до самого утра перебирал разные варианты ее реализации. Друзья и коллеги все реже навещали его, жизнь для него становилась обузой. Он теперь все чаще и чаще и о своем пропитании был вынужден заботиться сам. Передвигаясь с большим трудом, часто отдыхая, прижавшись к стене, добирался до ближайшего магазина и покупал себе пельмени и хлеб. В его рацион теперь непременно входила водка. Она дурманила голову, освобождала от мрачных мыслей, на какое-то время успокаивала, вселяла надежду, оптимизм. Все время он проводил теперь один в своей комнате. Контакты с женой и сыном к взаимному удовольствию практически прекратились. Он вел почти растительную жизнь. И вот однажды, во время очередного вынужденного похода в свет, он встретил медсестру Милочку из той памятной больницы, которая так резко изменила всю его жизнь. Сразу вспомнились ее сердечность, умение найти самые подходящие слова для текущего момента, ее ловкие и легкие женские руки. Она была крайне удивлена его неухоженным внешним видом, полным упадком духа, равнодушием ко всему на свете, в том числе и к собственной жизни. Будучи человеком от природы добрым, отзывчивым к чужой беде, по-христиански милосердным, она предложила ему свою помощь по хозяйству и стала навещать его. У них оказалось много общего во взглядах на мир, им было интересно друг с другом. Однажды, вернувшись домой раньше обычного, жена столкнулась с ней на кухне. Криво усмехнувшись, она сказала: «Можешь ходить в него, не думай, что я буду ревновать, а впрочем, если заберешь его к себе, я буду только рада». С этого краткого разговора у Милочки появилась мысль соединить свои судьбы с судьбой Александра Евгеньевича. Она уже давно потеряла мужа, единственная дочь вышла замуж и мало интересовалась жизнью матери. Ей самой было одиноко. Позвонила дочери и договорилась о встрече. Дочь сразу не одобрила ее намерение связать жизнь с инвалидом, калекой. «Зачем тебе лишние заботы? Да у тебя просто крыша уехала», — резюмировала она свои доводы. «Души у тебя нет», — только и нашла, что сказать мать. «Вроде я тебя не так воспитывала. С раннего детства учила быть доброй и отзывчивой, значит, плохо учила. Запомни, люди будут относиться к тебе так же, как ты относишься к ним». И они расстались, не поняв друг друга, как совершенно чужие люди. Как-то счастливым днем Милочка набралась решимости и сделала предложение Александру Евгеньевичу переехать жить к ней и остаться вместе до конца. Он, не задумываясь, с радостью согласился. Они вызвали такси и, прихватив только самые необходимые его вещи, переехали в этот маленький домик в предместье. Постепенно острая обида за предательство родных все реже стала жечь его истерзанное сердце. Все реже стали навертываться на глаза непрошенные слезы при чтении сентиментальной литературы или просмотре жалостливого кинофильма, при встречах со старыми знакомыми и друзьями. Постепенно уходила жалость к себе, он стал читать Библию. Разумом он уже почти был готов по-христиански простить предательство. Добрая душа Милочки сделала больше, чем лучшие врачи-психотерапевты. «Милостивы те, кто имеют добрую душу и сострадательны к другим, помогают в беде, заботятся о больных, утешают в горе и печали, и Господь, в свою очередь, будет милостив к ним, говорится в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Безусловно, не будет обойдена милостью Господней милочка. Уже год живем вместе. Я хозяйствую по мере моих скромных сил. Милочка работает. Живем скромно, но счастливо. Ни на что не жалуемся, закончил свой рассказ Александр Евгеньевич. Он отвернулся и надолго замолчал, по-видимому, в который раз остро переживая чувство горькой обиды за подлость и предательство бывших самых близких людей, разбуженное сегодняшними воспоминаниями. Наконец потянулся к бутылке и налил две рюмки. Я заметил, как по лицу его скатилась крупная мужская слеза. Простить подлость, особенно самым близким людям, очень непросто. Мы чокнулись и выпили за то, чтобы этот самый ужасный человеческий, дьявольский, как называл его Кант, порок, встречался в жизни как можно реже. Радостно залаяли собаки и бросились к входной двери. «Милочка пришла», — сказал Александр Евгеньевич, поднялся и заковылял навстречу. Собаки и муж, ласкаясь, буквально облепили вошедшую усталую пожилую женщину, внешне ничем не примечательную, но с такой красивой, доброй душой. Она всех бездомных собак и кошек в округе привечает, и все они ее любят, да и как ее можно не любить? По ее засветившемуся, сразу помолодевшему и ставшему удивительно красивым лицу, по сверканию его увлажнившихся глаз, я понял, что они действительно вполне счастливы, и ему уже не требуется моя психотерапевтическая помощь. Сам Господь облагодетельствовал их в конце жизни. «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут». Под окном послышался шум мотора. Это приехал за мной Валерий Васильевич. Он куда-то очень спешил и, не войдя в дом, подавал непрерывные звуковые сигналы. Наскоро попрощавшись с хозяевами и пообещав навещать их, я оделся и вышел. «Ну, что скажешь?» — спросил Валерий Васильевич, намечая на мое новое знакомство. «Благодарю тебя за предоставление мне еще одного доказательства истинности Христовой веры, блаженств Нагорной проповеди. Пересказывать наш разговор и обсуждать судьбу человека, с которым он меня сегодня познакомил, сейчас не хотелось. Поговорим как-нибудь позже».